Парит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Почему альянс «Газпрома» и «Реновы» в электроэнергетике угрожает реформе отрасли в целом? Германия отказывается от атомных электростанций. Пострадавшая Япония против. В России готовится экономическая амнистия. На что могут рассчитывать бизнесмены? Увеличивает ли спасение Банка Москвы риски ускорения инфляции? Новые ограничения в торговле алкоголем. Попадет ли под запрет квас и кефир? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Контролируемый правительством концерн «Газпром» и группа «Ренова», принадлежащие бизнесмену Виктору Виксельбергу, договорились об объединении своих электроэнергетических активов. Соответствующее соглашение стороны подписали в четверг. В новую компанию, как ожидается, войдут «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг», который на сегодня является крупнейшей в России частной энергетической компанией. С точки зрения бизнеса двух участников проекта, такое объединение вполне логично, считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Ну, я так думаю, что основная цель, если пытаться найти какую-то логику в этом объединении, наверное, действительно это достижение эффекта масштаба, то есть все-таки компания будет объединенная с гораздо большим ресурсом, она сможет там экономить на стоимости капитала, она сможет привлекать ресурсы под более низкой стоимости. Вот, наверное, как бы такая основная логика состоит в этом. Иными словами, более объединенная компания, она и стоит дороже, и плюс к тому, она зачастую работает более эффективно, она выигрывает от эффекта масштаба. Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетурбациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезно давление на тарифы, как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Иное мнение у партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Он сомневается, что новая объединенная компания, в которой «Газпром» получит примерно 3/4 акций, вряд ли будет экономически эффективной.
Сделка совсем непонятная, поскольку я вижу, что здесь просто идет какое-то перераспределение энергетических активов. Не вижу пока каких-то бенефициаров этой сделки. Особенно позитивных чувств она тоже не вызывает, поскольку само слово «Газпром» в качестве управляющего какой-то компании, оно уже негативно имеет эффект на обозревателей, поскольку компания эффективно управлять бизнесом не научилась.
Энергобизнес «Газпрома» и «Ренова» в случае завершения сделки будет располагать мощностями по производству электроэнергии в нескольких регионах страны – на юге, в Приволжье и в Западной Сибири, например. Однако на Урале и в центре страны его доля окажется весьма значительной. Александр Корнилов продолжает.
В принципе, действительно, и в ОС-центре, и в ОС-Урала у компании будет достаточно серьезная доля в результате их объединения, потому что активы КЭСа по большей части это как раз Урал, то есть это там уральский ТГК. Если говорить про «Газпром Энергохолдинг», у него значительная часть активов сосредоточена в центральной части России, начиная с Мосэнерго, заканчивая там станциями ОГК-2, ОГК-6, плюс, конечно же, Урал.
Возможным усилением доминирования совместного энергетического бизнеса «Газпрома» и «Реновы» уже озаботилась Федеральная антимонопольная служба страны. Как заявил ее руководитель Игорь Артемьев, с точки зрения антимонопольного законодательства такая сделка является нежелательной, и поэтому служба будет внимательно изучать все обстоятельства этого проекта. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, такая реакция антимонопольного ведомства вполне предсказуема. Эта сделка, по его словам, не только снижает конкуренцию на рынке, но и ставит под сомнение саму идею реформирования российской электроэнергетики, разработанную еще под руководством Анатолия Чубайса.
Антимонопольщики, я думаю, что, как любой, наверное, здравомыслящий орган, занимающийся антитрастовым регулированием, они опасаются чрезмерной монополизации этой компании, чрезмерной монополизации вообще сектора электроэнергетики, потому что, по сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка четверти всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания, и, по большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то, действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате результате реформирования электроэнергетики эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также разделяет озабоченность Федеральной антимонопольной службы, надеясь, что правительство в итоге прислушается к ее доводам. Однако он не исключает, что административные позиции «Газпрома» окажутся для российских властей более весомыми.
Не часто я соглашаюсь с Артемьевым, но здесь, я думаю, он совершенно прав. Поскольку возникает какой-то плохо управляемый гигант, и тем более управляемый он компанией, которая, как всегда, руководствовалась не интересами своих акционеров и не интересами развития бизнеса, а какими-то политическими соображениями и интересами людей, дружественных чиновников в правительстве, я бы так сказал. Представить себе вот эту компанию во главе гигантского энергетического холдинга, ну, это вызов логике, на мой взгляд. Думаю, что «Газпром» будет давить в эту сторону, но есть надежда, что у правительства все-таки хватит какой-то логики и, может быть, рационального мышления для того, чтобы предотвратить подобное слияние.
Сами же участники проекта уже сейчас не сомневаются, что в конечном итоге он будет реализован. Как заявил владелец компании «Ренова» Виктор Виксельберг, слияние его энергетических активов с энергохолдингом «Газпрома» будет завершено до конца года. Правительство Японии в среду объявило о намерении провести стресс-тесты всех действующих в стране атомных электростанций. Тем временем в Германии до конца недели, как ожидается, окончательно будет принят закон, предусматривающий полный отказ страны от использования атомной энергетики к 2022 году. Рассказывает Сергей Сининский.
В Германии на 12 атомных электростанциях установлено 17 реакторов. Еще в марте этого года, вскоре после аварии на японской атомной станции Фукусима, ставшей результатом катастрофического землетрясения, правительство Германии приостановило половину всех работавших в стране реакторов, наиболее старых, а вскоре было решено больше их не использовать. Но хотя общая выработка электроэнергии на этих реакторах была меньшей, чем на более новых, тем не менее в целом на долю атомной энергетики еще в 2010 году приходилось почти 23% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. За счет каких именно источников было компенсировано сокращение общего производства? Научный сотрудник Института мировой экономики в Киле Соня Петерзон.
Прежде всего отметим, что Германия является экспортером электроэнергии в соседние страны, поэтому из-за отключения части атомных реакторов нехватки электроэнергии в самой стране не возникло. Другое дело, что Германии пришлось частично сократить поставки электроэнергии соседям. Но в целом на данный момент в электроэнергетике страны вполне достаточно резервов, а при необходимости энергокомпании могут расширить производство и на электростанциях, работающих на угле.
Одна из главных проблем энергетики Европейского Союза – нехватка трансграничных передающих мощностей. По экспертным оценкам, не более 10-12% всей производимой в регионе электроэнергии на пути от конечного продавца к конечному покупателю пересекает хотя бы одну государственную границу. В какой мере программа полного отказа в Германии от атомной энергетики к 2022 году предполагает частичное замещение собственного производства электроэнергии ее импортом в страну? Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айке Вебер.
Я абсолютно не разделяю мнение, что из-за полного отказа к 2022 году от атомной энергетики Германия якобы будет вынуждена импортировать значительные объемы электроэнергии. Вспомним, за последние 15 лет мы экспортировали ежегодно примерно по 30 тераватт-часов электроэнергии и столько же импортировали. А в последние 4 года экспорт даже превысил импорт. То есть страна, в принципе, располагает необходимыми мощностями. Но это отнюдь не значит, что Германии не нужны новые сети. Например, в Норвегии, Швейцарии или Австрии значительная часть электроэнергии производится на гидростанциях. В Норвегии гидроэлектростанции уже сейчас покрывают более 80% энергопотребностей страны. А в Германии и в других странах Центральной Европы, благодаря развитию ветровых и солнечных электростанций, при благоприятных погодных условиях электроэнергии может производиться в целом больше, чем требуется для собственных нужд. И получается, что все эти страны вполне могли бы обмениваться избытками электроэнергии. А для этого, вы правы, Европе необходимо создавать мощные трансграничные сети. Именно для интенсивного обмена энергоресурсами.
По прогнозам Рейнско-Вестфальского института мировой экономики, общая структура электроэнергетики Германии по типам электростанции уже к 2020 году может измениться следующим образом. Доля угольных электростанций возрастет незначительно, с нынешних 42% до 45-46%. При этом резко расширится доля альтернативной энергетики, использующей энергию солнца, ветра или биомассы, с нынешних 17% до 27-28%. Доля газовых электростанций также увеличится, но не столь значительно, с нынешних 14% до 20%. В соответствии с этими прогнозами, нынешнее производство в Германии электроэнергии на атомных станциях будет замещено в первую очередь альтернативной энергетикой и в меньшей степени расширением выработки на газовых электростанциях. Но попробуем значительно усложнить этот прогноз. Сколь в принципе реальным представляется в условиях Германии чисто теоретически некий ускоренный отказ от использования атомных электростанций? Из Фрайбурга директор исследовательского института имени Фрауенхофера профессор Айке Вебер.
Как мне представляется, и технически, и экономически Германия вполне могла бы полностью отказаться от атомных электростанций уже к 2017-2018 годам. Однако все дискуссии на эту тему носят ярко выраженный политический характер. Разные политические партии руководствуются в них своими собственными интересами. Поэтому, если в стране хватит политического благоразумия, чтобы достичь поставленной цели к 2022 году, это уже будет очень хороший результат.
Программа правительства Германии предполагает полный отказ страны от атомной энергетики к концу 2022 года и закрытие к тому времени всех работающих в стране атомных реакторов.
Эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России готовится экономическая амнистия. На что могут рассчитывать бизнесмены? Увеличивает ли спасение Банка Москвы риски ускорения инфляции? Новые ограничения в торговле алкоголем. Попадут ли под запрет квас и кефир? В Государственную Думу России внесен законопроект об амнистии предпринимателей, осужденных по экономическим статьям. О возможности ее проведения ранее говорил и президент страны Дмитрий Медведев. Впрочем, как считают эксперты, амнистия, если она все-таки произойдет, затронет лишь небольшую часть осужденных бизнесменов. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
О возможности проведения масштабной амнистии граждан, осужденных по экономическим статьям, вновь заговорили после недавнего заявления Дмитрия Медведева. На встрече с членами Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека он заявил о необходимости улучшения инвестиционного климата в России и высказался за дальнейшую либерализацию законодательства, в том числе и уголовного, для бизнесменов. Одновременно глава государства не исключил возможность амнистии по некоторым составам экономических преступлений. Тут же появились сообщения со ссылками на источники в администрации президента, в которых говорится о том, что Кремль изучает варианты, в соответствии с которыми можно выпустить на свободу осужденных за нетяжкие экономические преступления. Сообщается также, что в основу законопроекта об амнистии предпринимателей может лечь вариант, предложенный депутатами «Справедливой России», говорит один из авторов законопроекта Валерий Зубов.
Я тот человек, который через все подобные истории прошел. Сам я избирался в Государственную Думу первый раз с уголовным делом как раз по экономическим преступлениям, что я нецелевым образом использовал деньги. Вопрос сводился к оценке, как вот эту норму протоктуют эксперты. Голоса разошлись. 2-1 в мою пользу. Уголовное дело было закрыто. Противоречие существует между современными финансами и квалификацией следователей прокуроров. У них нет современного финансового образования. И судьям трудно доказывать, что сейчас уже не советская централизованная система. Даже если в этом законе, как нам претензии надо предъявлять, некоторые жулики могут под него попасть. Все-таки, думаю, что окупает себя закон тем, что за большинство экономических преступлений люди должны нести ответственность. Но за экономические преступления надо воздерживаться от тюремных камер. Разумеется, там нет преступлений типа совершенных Мавроди. Там касается как раз тех преступлений, которые сложно трактуются. Что такое нецелевое использование? Что такое мошенничество?
Впрочем, этот законопроект, вероятнее всего, будет серьезно отредактирован. Во всяком случае, РБК «Дейли», ссылаясь на источник в администрации президента, отмечает, что Кремлю не нравится наличие в проекте справедливороссов положений, предусматривающих амнистирование осужденных за мошенничество. Но именно по этой статье, как отмечает лидер движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева, чаще всего и сажают предпринимателей.
После заявления Медведева они как будто прям испугались сразу. И они уже начинают заявлять, да, ну, конечно, может быть, нужно провести амнистию, но ни в коем случае не тех, кто осужден по статье мошенничества, а это основная масса предпринимателей, но ни в коем случае не тех, кто осужден по тяжким и особо тяжким преступлениям, а как мы знаем, тяжкие и особо тяжкие, это в зависимости от той суммы, которую вменили предпринимателю. И чем крупнее был у него бизнес, тем более тяжким называется это преступление, тем более страшным становится этот преступник, в кавычках. Поэтому все, что у нас больше 2 миллионов рублей, в чем обвиняет следствие, это становится тяжким преступлением. Поэтому здесь все будет зависеть от того, как извратят слова президента по ходу сочинения постановления об амнистии.
По словам Яны Яковлевой, сегодня в России каждый 6-й предприниматель подвергается уголовным репрессиям, либо привлекался к уголовной ответственности. При этом большинство уголовных дел в отношении предпринимателей в России фабрикуются за тем, чтобы либо отобрать собственность, либо вымогать взятку за прекращение уголовного преследования.
Предприниматели называются мошенниками, когда они пытаются защищать свою собственность. Настоящие владельцы называются рейдерами. Те, кто не желает платить взятки, называются незаконными предпринимателями. То есть волна фабрикации дикая. И самое главное, что суд, который должен был бы во всем этом разбираться, фактически проштамповывает все, что напишет следствие. Бюрократическая машина, которая должна была бы надзирать за действиями следствия или оперативных работников, ну, тех, кто занимается вот фабрикацией, которая должна была бы надзирать, она фактически занимается тем, что она переправляет все жалобы тому, на кого жалуют. Вся эта система, в ней уже никогда не разобрать, кто был незаконно посажен, а кто был законно посажен, потому что само правосудие, оно деградировало в России. И само законодательство составлено у нас в России таким образом, что не нарушить его невозможно. Когда статья мошенничества формулируется в 2 строчки, под которую попадает описание любой хозяйственной сделки, естественно, тут же появляются недобросовестные правоохранители, которые в эту резиновую статью мошенничества вписывают всех, от Дымовского до Ходорковского.
Считается, что предприниматель и автор бутырка-блога Алексей Козлов о возможности пересмотра приговора, в отношении которого заговорили в последнее время, тоже стал жертвой недобросовестной конкуренции и незаконного уголовного преследования. На днях заместитель председателя Верховного суда России инициировал начало надзорного производства по этому делу. Случай для российской судебной практики почти уникальный, а потому не только родственники и защита осужденного на 8 лет за мошенничество Алексея Козлова, но и большинство практикующих адвокатов воспринимают это решение как установку на отмену приговора.
Три российских ведомства – Центральный банк, Министерство финансов и Государственное агентство по страхованию вкладов – согласовали пакет финансовой помощи Банку Москвы, одному из крупнейших в стране. После того, как контроль над этой кредитной организацией перешел от близкого прежним столичным властям Андрея Бородина к банку ВТБ, обнаружилось, что она находится в серьезном кризисе. Объем проблемных кредитов составляет около 250 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов относятся к совсем плохим. Для санации Банка Москвы ее нынешний основной акционер, Банк ВТБ, до конца 2012 года пополнит его уставный капитал на 100 миллиардов рублей в обмен на консолидацию 75% акций. Однако текущую помощь в размере 295 миллиардов в виде кредита под 0,51% годовых Банку Москвы предоставит агентство по страхованию вкладов, которое, в свою очередь, займет эти деньги в Центральном банке. Такое решение, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, является уникальным.
Даже в момент кризиса, когда государство помогало тем же самым ВТБ и Сберегательному банку, там шли разговоры о предоставлении, собственно говоря, субординированных кредитов, о предоставлении денег на поддержание капитала. В данный момент у нас идет разговор, по сути, я не знаю, как это назвать, подарить денег конкретному коммерческому банку. Потому что предоставление депозита по столь минимальной ставки, о которой мы говорим, о депозите АСВ, это, по сути, подарить много денег. И что самое странное, об этом открыто открыто заявляют члены правления и там руководство ВТБ, что да, мы знаем, что эти деньги получают сюда бесплатно, а прибыль, полученная от размещения этих денег на рынке, будет использоваться для формирования устойчивости конкретного банка.
Ради чего государство пошло на такие, по сути, беспрецедентные действия по спасению Банка Москвы, и не стоило бы ему устраниться от решения его проблем в такой форме? Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Ну, в этом случае, я думаю, что ВТБ бы своих средств не нашел бы для поддержки банка. Все-таки здесь назывались суммы порядка 250 миллиардов рублей. Вот как мы знаем, ВТБ выделил только 100 миллиардов для увеличения уставного капитала. Соответственно, здесь был бы цикл роста рыночных рисков, рост процентных ставок в условиях, когда у нас все равно достаточно активно росла денежная база в последние там несколько кварталов. Здесь был бы рост инфляции, соответственно, сокращение бы активности экономического восстановления. Поэтому я думаю, что сейчас такое решение было бы, во-первых, не своевременным, во-вторых, собственно говоря, рискованно с точки зрения балансировки вообще рисков перед выборами, скажем так.
Иная точка зрения у эксперта финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева. Он считает, что принимая программу помощи Банку Москвы, российские финансовые власти руководствовались отнюдь не экономической целесообразностью.
Это абсолютно политическое решение, потому что экономики здесь и, как говорится, близко не было. Потому что, хоть и было заявлено о том, что при условии банкротства данного банка государство понесет гораздо больший экономический урон в виде покрытия депозитов и всего остального, но лично мое мнение, что вряд ли был действительно просчитан эффект от возможности падения данного банка. Да и, собственно говоря, было бы данное падение без специальных действий, которые могли бы быть проведены в последние время.
Вливание достаточно крупной суммы в активы проблемного банка, как считают эксперты, окажет неизбежное влияние на темпы инфляции и, как следствие, на стабильность российской экономики в целом. В меньшей степени, как утверждает Александр Осин из управляющей компании «Финам-менеджмент», это будет связано со 100 миллиардами рублей, которыми Банк ВТБ планирует пополнить уставный капитал Банка Москвы.
Дело в том, что они не будут выброшены в рынок. Это же деньги в капитал, а капитал хранится в резервах ЦБ. Соответственно, это деньги, которые не поступят в экономику. Это аналогичная ситуация, как, допустим, ФРС скупает облигации, но деньги все равно депонируются на счетах ФРС. Это только может произойти уже в дальнейшем, впоследствии, когда банк будет кредитовать, когда банк будет эти деньги куда-то вкладывать в экономику за счет денежной массы. Но пока это рост денежной базы, это не оказывает непосредственно влияния на инфляцию.
Другая же часть предоставленной Банку Москвы помощи в пересчете составляющая более 10 миллиардов долларов, по сути, будет означать вливание в экономику дополнительной денежной ликвидности. Такая операция, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, безусловно приведет к росту потребительских цен.
Инфляция, к сожалению, в любом случае будет у нас выше, чем запланировано в правительстве, и любой впрыск бесплатных денег в экономику, то есть это равно печатный станок. Рыночная экономика, она всегда на это дело реагирует однозначно. Ростом инфляции. К сожалению, от этого мы никуда не денемся. Да, лето – это период, когда инфляция находится, как правило, на одном уровне и не растет, ввиду там отсутствия, по сути, продовольственной инфляции и прочих пересмотров там тарифов, но, скорее всего, мы увидим даже инфляцию в эти периоды. В частности, благодаря тому, что мы опять продолжаем печатать деньги.
Впрочем, все эти планы по спасению Банка Москвы могут стать реальностью только после их согласования с другими акционерами, в частности, с Игорем Юсуфовым, чья доля в капитале проблемной кредитной организации составляет почти 20%. Он уже заявил, что готов к проведению переговоров. Государственная Дума России заканчивает рассмотрение поправок в закон о регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, которые вводят новые ограничения на этом рынке. В частности, они предусматривают полный запрет на продажу любого спиртного, включая пиво, в ночное время, а также расширение перечня мест, где его употребление будет запрещено. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Алкогольный рынок представляет собой структуру из четырех составляющих. Первое – это государство, которое выступает как регулятор, фискал. Значит, государство не потеряет от данного законопроекта ничего, и поступление акцизов не снизится. То, что касается антиалкогольных настроений, и здесь вступает в силу вторая составляющая алкогольного рынка – это общество. То есть общество и государство получат однозначно больший порядок, общественный порядок, прежде всего, в ночное время. Меньше будет шатающихся молодых людей и постарше в поисках алкоголя. Следующая составляющая алкогольного рынка – это бизнес. Производители абсолютно ничего не потеряют, потому что уровень потребления не упадет, уровень продаж не упадет, произойдет перераспределение продукции, ну, скажем так, вот пиво, слава богу, наконец-то запретят продавать в киосках на остановках, и оно уйдет в стационарные магазины. То, что на дистрибьюторов не повлияет, тоже однозначно, в какой-то степени повлияет на розничную торговлю. Да, произойдет укрупнение, да, будет некоторый удар по малому бизнесу, по этим ларечникам. Ну, что делать? К сожалению, это надо было когда-то сделать. Потребитель, последняя составляющая часть алкогольного рынка, он ничего вообще не потеряет, он не снизит уровень потребления, он будет покупать заранее. Преступность ночная сокращается и сократится в какой-то степени.
Формально новые поправки в закон распространяются на любой напиток, в котором доля спирта превышает 0,5% от его объема. Впрочем, как обещают регулирующие органы, в отношении кваса или кефира он действовать не будет. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!